Глава третья. С каждым прожитым днем голос становился все навязчивее. Так уже бывало. Кирилл знал, что именно последует за этим ласковым, вкрадчивым шепотом. Знал и заранее предвкушал единственно возможную развязку. Сперва он будет сопротивляться этому, ведь глубоко внутри себя Кирилл понимал, что все это неправильно. Затем он вступит с голосом в полемику, а после нескольких бесплотных попыток договориться, все-таки сдастся и сделает то, что просит от него голос. Да-да, пока он только просит. Но чем сильнее Кирилл будет сопротивляться ему, чем дольше будет игнорировать, тем серьезнее будет его натиск. Давление станет настолько сильным, что Кириллу будет не выстоять. Так было и в прошлый раз. Он тогда твердо вознамерился сопротивляться до последнего. Держался почти 3 дня. Когда же голос перешел к откровенным угрозам, Кирилл пристегнул себя наручниками к торчащей из стены арматуре в надежде пересидеть опасное время в подвале дачного домика своих родителей. Ключ от наручников проглотил. Он полагал, что власти голоса не хватит на то, чтобы преодолеть эту физическую преграду. Думал, что голос способен лишь зудеть в его голове, донимать одним словом, сводить с ума. Ведь всем известно, что голоса в голове по определению не могут быть реальными, если, конечно, это не твой собственный внутренний голос. Мужчина ошибался во всем. Голосу хватило власти сломить моральный дух своей жертвы и вызволить добровольного затворника из собственной ловушки. Когда же покалеченный, но все еще дееспособный Кирилл вышел из подвала, он почувствовал себя другим человеком. Он уже не был тем забулдыгой, каким знал его этот мир. Он уже не чувствовал себя зависимым от родителей, зависимым от наркотиков. Он был иным. Он стал орудием голоса, его дланью, его карающим мечом. И да, Кирилл знал, что после главного действа он будет убиваться и сожалеть о содеянном. Но то будет после. В момент же самого деяния Кириллу будет хорошо. Нет, это неправильное слово. Кирилл будет утопать в блаженной неге в момент совершения этой гнусности. Воля наркомана и без того слаба, а под воздействием непреодолимой силы голоса были растоптаны последние ее остатки, и в целом самого Кирилла такой расклад устраивал. В кои-то веки он стал кем-то значимым, прикоснулся к миру, о котором большая часть людей и не подозревает. Лишь одно беспокоило наркомана. Промежутки между визитами голоса стали значительно короче. Если между первым и вторым эпизодами прошла почти целая вечность, месяц без голоса в голове именно так и тянулся, то между последним, 5-м эпизодом и нынешним появлением прошло всего 3 дня. Пару дней Кирилл давал себе на раскачку, это был максимум, на который он способен. Затем сопротивление будет сломлено, и голос возьмет над ним вверх. «Значит, в субботу», — сам себе сказал Кирилл, глядя на обшарпанный бетонный потолок своей каморки. Абсурдность ситуации заключалась в том, что одна его половина все еще пыталась сопротивляться этому, а другая этого же жаждала. То, чем платил голос за работу, и рядом не стояло с простыми земными удовольствиями вроде секса или алкоголя. Даже эффект от наркотиков мерк перед этим блаженством. Попроси Кирилла кто-нибудь описать это чувство, он бы просто не смог, поскольку был уверен на 100%. Нет таких слов, какими можно описать состояние вознесения, что дарил голос за правильно выполненную работу. Это был тот крючок, с которого уже не слезают. С каждым новым эпизодом, с каждой новой дозой Кирилл проваливался в эту зависимость все глубже и глубже. В конце концов, мужчина уже и сам не знал, чего именно он хочет. Остаться тем, кем он был на самом деле, или же довериться голосу и отдать ему всего себя. Жить прежней жизнью было нестерпимо больно. Голос же предлагал бесконечное блаженство, единственным условием которого было полное и безоговорочное подчинение. Подведя промежуточный итог, капитан Вилкина пришла к выводу, что странным в этом деле было буквально все. Сегодняшний вечерний брифинг у Сапога, начальника их отдела подполковника Сапогова, должен был свести воедино всю имеющуюся в распоряжении полиции информацию. Но что-то подсказывало Катерине, что это совещание лишь добавит белых пятен. Подполковник Сапогов, к слову, такие резонансные дела любил держать под личным контролем. Он велел своим подчиненным всю информацию по делу сперва высылать непосредственно ему. Полученные данные он самолично структурировал и сводил в единую картину, и лишь спустя время на общем собрании, как правило, вечернем и внеплановом, выслушивал доклады своих оперативников и следователей, а после подводил некий итог работы подразделения. С одной стороны, правое дело, а с другой выходило так, что это не следователь с операми дело раскрывали, а лично начальник отдела Сапогов расстарался. Многим в отделе такая политика не нравилась. Вилкиной же до этих игр начальства не было никакого дела. Ее сторона – край. Нужно работать, нужно зыбиться в этой работе, нужно забыть. До самого вечера Катерина утопала в своей текучке. Другие дела никто не отменял. И одним маньяком сыт не будешь, фигурально. Но где-то в глубине души она все же чувствовала некий дискомфорт, пребывая в утомительном неведении относительно окончательных выводов судебных медиков по последнему трупу. Карпыч, хрен старый, по телефону говорить отказался, сославшись на распоряжение руководства. Как Вилкина только не крутила перед строптивым дедом хвостом, разузнать что-либо по итогам вскрытия последнего трупа ей так и не удалось. Поведение судмеда показалось Вилкиной странным. Он, конечно, и раньше динамил следователей ее отдела, но лично к ней питал какую-то необъяснимую симпатию и всегда шел навстречу. Но только не в этот раз. Очевидно, он что-то откопал, что-то весомое или даже экстраординарное, и именно поэтому отказывается делиться информацией с рядовыми сотрудниками. «Все узнаешь у Сапогова», — отрезал в конце концов Волков и бросил трубку. «Ну вот же, хрыч упертый!» В сердцах выругалась девушка на телефон и забросила его подальше в угол стола. Ближе к вечеру, уже перед самым брифингом, в кабинет к Вилкиной заявился Самойлов. Оперативник расстарался таки и нашел кое-что интересненькое. Зашел он с видом полного превосходства над всеми остальными операми отдела. Вальяжно прошелся по скромному кабинету Катерины, брезгливо осматривая его скудный интерьер, уселся в кресло напротив и, забросив ногу на ногу, начал раскачиваться на стареньком скрипучем стуле. В руках он вертел флешку. «Я так понимаю, вам, Самойлов, есть чем поделиться?» Не выказывая своего интереса и демонстративно не отвлекаясь от изучения дела, спросила Катерина. Она знала, что игнорирование при общении с такими напыщенными индюками, как Самойлов, наилучшая тактика. «Оставь, я просмотрю перед брифингом». Но опер не спешил отдавать Вилкиной свою находку. Сегодня он выполнил работу хорошо и был уверен, что содержимое флешки сильно удивит строптивого следователя. Самойлову хотелось хоть как-то отыграть свой досадный конфуз и во что бы то ни стало прогнуть упрямую девушку. Его никогда не задевал тот факт, что сослуживцы считают его человеком мелочным и недалеким. Гораздо сильнее его злила та легкость, с которой эта провинциальная выскочка Вилкина приземлила его, коренного москвича и знатного ловеласа, на всю землю. Репутация сердцееда, зарабатываемая им таким тяжким трудом на протяжении нескольких лет, была подмочена капитаном-провинциалкой буквально за неделю. Семейная жизнь, которая ему нужна была лишь для удобства и личного бытового комфорта, дала трещину и сейчас разваливалась на части. Слухи о его фиаско с Вилкиной расползлись по отделу практически мгновенно, не оставив Самойлову ни шанса на реабилитацию. Не осталось ни единой дурочки в отделе, которая после такого конфуза повелась бы на его чары. Ситуацию нужно было срочно выправлять, и опер решил, что лучшей тактикой в данном случае станет упорство. Он во что бы то ни стало добьется расположения этой провинциальной дурочки. Он будет первым, а после он ее бросит и сделает так, чтобы об этом узнали все. «Знаешь, Кать, чего понять не могу», — начал издалека Самойлов. «Ты вот девушка». «Понять ты, Самойлов, не можешь многого», — перебила Вилкина оперативника, так и не удостоив его взглядом. «К примеру, у тебя проблемы с таким понятием, как субординация. Впредь ко мне прошу обращаться, товарищ капитан, и на «вы», и никак иначе». «А иначе что?» — усмехнулся Самойлов. «А иначе руку сломаю, правую. Она тебе, как я поняла, еще может пригодиться». Вилкина, наконец, перевела взгляд на Самойлова и подмигнула. Ее намек мужчина явно понял, но по достоинству не оценил. Пошла уже вторая неделя, как его жена, собрав основные вещи, ушла из дома. Катерина протянула руку и коротко скомандовала. «Флешку!»
«Что, прямо вот так вот и сломаешь?» Катерина подняла тяжелый взгляд на упрямого опера. «Сломаете», — поправился тот, почувствовав, как по его спине пробежал холодок. Вилкину он сейчас и ненавидел, и боялся, и хотел одновременно. Особенно хороша она была именно вот в такие моменты. Самойлов даже слегка возбудился. Но больно уж тяжелым был взгляд Катерины. Не выдержав ее взгляда, оперативник все же стушевался и отвел глаза. «Сломаю. При всех, Самойлов. Прямо на брифинге у Сапогова. Через час. Устроит?» Сомнений у Самойлова больше не оставалось. «И это сломает. Как пить дать?» А после за ним потянется еще и шлейф слабака, которого уделала девчонка. Опер злобно сверкнул глазами и швырнул флешку на стол, напрочь проигнорировав протянутую руку Вилкиной. За этот поступок он поплатился мгновенно. Катерина резко провела под столом ногой и с силой ударила по задним ножкам стула, на котором раскачивался взад-перед Самойлов. Те предсказуемо подломились, и тяжелый мужчина рухнул навзничь, сильно ударившись о стену затылком. В этот самый момент в кабинет, постучавшись, заглянул Рома Звягинцев. «Екатерина Алекс... что у вас тут происходит?» — опешил второй опер, наблюдая, как его коллега пытается встать с пола. Поза, в которой Самойлова застала падение, вкупе с узким пространством кабинета, не давали ему подняться, не уронив достоинства. Опер комично размахивал руками, изрыгая тонны нецензурной лексики и пытаясь высвободиться из плена разломанного стула, чтобы встать на ноги. Вилкина же даже не встала с места, задумчиво наблюдая за всей этой картиной. «Вот, Самойлов, учись!» — зашел опрятный молодой человек. Постучался, по имени-отчеству обратился к старшей по званию. «Любо-дорого смотреть. Чего у тебя, Ром?»
Замялся Звягинцев, помогая подняться товарищу. «Сапог, то есть это, подпол к себе на брифинг вызывает. Через полчаса».
«Принято. И да, Рома», — голос Вилкины заставил мужчин остановиться на выходе. «Ко мне можешь обращаться просто по имени. И сгоняй, если не трудно, на кухню. Принеси этому обормоту лед. Пусть к затылку приложит».
Звягинцев просиял улыбкой, кивнул и вышел. Самойлов же на прощание еще раз сверкнул недобрым взглядом и последовал за своим напарником.
«Товарищ капитан, и никак иначе», — шепнула ему на прощание Вилкина и отвернулась. Меньше всего ей сейчас хотелось думать о мстительном придурке Самойлове. Что он там себе в голову вобьет, это его дело. Катерина и не таких быков ломала через колено. Вместо этого она сосредоточилась на флешке, которую раздобыл незадачливый ловелас. Оживила старенький моноблок движением мышки, вставила, разумеется, не с первой попытки, флешку в разъем и, обнаружив на съемном носителе две папочки с названиями «Тропарева» и «Метрополитен», открыла первую. Лиц, разумеется, было не видно, но распознать молодого человека в гражданском и его спутника в черной рясе было нетрудно, а это уже немало. Можно было вычислить приблизительный рост и вес подозреваемых, оценить их походку, понять, когда и откуда они пришли и как уходили после. Все это Катерина считала на глазок и записывала в свой блокнотик, не забыв отразить в заметке действительно исполинские размеры дрессированного кота. Почему дрессированного? Тут все просто. В парк кот вошел на задних лапах, словно человек, причем в этом положении он почти достигал плеча мужчины в гражданской одежде. «Цирковая пантера, что ли?» — пробубнила себе под нос следователь, напрягая зрение. «Кто вообще позволил такое опасное животное содержать в домашних условиях?»
Первая запись была сделана в виде нарезки. Вот парочка с огромным черным котом прошла в парк, а через 45 минут вышла из него тем же путем. Ну, как вышли? Из парка подозреваемые уже выбегали, причем кот бежал уже на четырех лапах. Время и дата событий совпадали с показаниями свидетелей. Все чин-чинарем. Запись была ужасной. На безопасности в стране все еще экономили и в парках устанавливали, видимо, самые дешевые камеры. С другой стороны, хорошо хоть эти были. В той дыре, где Вилкина служил раньше, о таком и мечтать не приходилось. «Так, с подозреваемыми разобрались», — решила девушка и была уже готова смотреть видео с ближайшей станции метрополитена, как ее взгляд привлек второй видеофайл из папки Тропарева. Признаться, на видеозаписи с уличных камер наблюдения парка Тропарева Вилкина ожидала увидеть только ту парочку с котом, о которой говорил свидетель, но наличие второго файла свидетельствовало, что есть еще какая-то зацепка.
«Чего же ты, Самойлов, такого накопал интересного? Ну-ка глянем».
Вилкина открыла файл. Пошла запись. Дата была той же, только время — раннее утро.
«Так, стоп!» — притормозило видео Вилкина, не веря своим глазам. «Это что за хрень?»
Девушка перевела бегунок таймлайна на начало записи и включила ее еще раз. Перед ней красовался тот же парковый вход, что и на видео с подозреваемыми, только на этот раз в кадр, кажется, попала та самая девушка, которую на следующее утро
обнаружат собачники. Лыжница, в кавычках, на видео, пошатываясь, прошла в парк. Ни лыж, ни лыжных палок при ней не было. Одежда на ней была той же самой, что и на трупе. Катерина не была экспертом, но даже ее познаний в судебной медицине было достаточно, чтобы понять. Тот труп, что она видела утром, пролежал там как минимум месяц. Об этом свидетельствовало все. Цвет и состояние кожных покровов, окоченение, причем уже вторичное, труп попросту замерз на холоде, разлагающиеся ткани и так далее. Не могла эта девушка вот так запросто своим ходом прийти в парк. Вывод. На записи какая-то другая девушка. Похожа на покойницу. Да, бесспорно. Но все же не она. Настораживало лишь одно. Запись, где живая еще лыжница заходит в парк, есть. А где выходит? Нет. И что это означает? А ничего. Она действительно могла войти в парк демонстративно под камерой, а выйти где угодно, в другом месте. Выводы не заставили себя ждать. Очевидно, кто-то сильно постарался, чтобы придать сходство девушке на видео и обнаруженному утром трупу. О том, что это может быть именно та девушка, Вилкина даже не заикалась. Сделанный ею вывод потянул за собой другие вопросы. Зачем этот спектакль? Запутать следствие? Ввести в заблуждение? Кому это надо? Причастны ли к этому делу те двое подозреваемых? Внезапно затрезвонил внутренний телефон, заставив Вилкину вздрогнуть от неожиданности.
«Катерина Алексеевна, все уже собрались», — сообщила секретарша Сапогова. «Ждут только вас».
Несмотря на позднее время, на совещании собрался практически весь отдел. Были и сторонние лица, что наводило на мысли о том, что делом их серийника заинтересовались и другие органы. Катерина срисовала троих угрюмых мужчин в штатском. Они сидели по правую руку от Сапогова, что уже само по себе придавало им веса, абы с кем Сапог свою славу не делит. Стало быть, фэпсы, решила Вилкина, и даже немного порадовалась этому факту. Не нравилось ей это странное дело. Было в нем что-то такое, что выворачивало ее нутро наизнанку. Попросту говоря, Катерина впервые в жизни испытывала простой животный страх. Ей даже сны начали сниться, кошмарные, чего раньше за ней никогда не водилось. Стоило ли говорить, что Вилкина была бы очень рада, если бы это дело перехватила какая-нибудь другая структура? Но что-то ей подсказывало, что этого не произойдет. Карты спутать федералы могут, а полностью забрать дело вряд ли.
«Ну, раз уж все в сборе...» кивнул Сапогов, вошедший Вилкиной. «Позвольте, коллеги, зачитать вам краткий доклад по делу номер...»
В целом, все, о чем сообщил Сапогов, Вилкина уже знала. 5 эпизодов за 3 месяца. Все девушки от 20 до 30 лет. Из благополучных семей. Всех искали как по линии МВД, так и через различные волонтерские организации вроде «Лиза Алерт». Девушки пропадали в своих районах, как правило, на пробежках или во время прогулок, а затем их трупы находили в совершенно иных районах столицы. Какой-либо связи между местом пропажи и местом обнаружения замечено не было. Как именно маньяк перевозил трупы и оставлял их там, где их в итоге находили, тоже было неясно.
«Почему же вы тогда объединили эти убийства в серию?» — откровенно зевая, спросил один из федералов.
«Почерк, возраст и пол жертв. Способ убийства и...»
«И что?»
— ФСБшник, должно быть, старший из присутствующих, напрягся. Сапогов закончил мысль.
«В каждом эпизоде преступник возвращался на место преступления, чтобы оставить свою метку».
«То есть вы намекаете на некий... ритуал?»
«Да, похоже на то», — согласился Сапогов.
«И как же их убивали? Что с орудием убийства?»
«На этот вопрос ответит наш судебный медик».
Сапогов кивнул куда-то в аудиторию.
«Прошу вас, Лев Карпович».
«О как! Даже Волкова сюда притащили», — удивилась Вилкина. Она не приметила его, когда вошла. Пожилой судмед сидел в самом углу зала. Он медленно встал и коротко ответил на вопрос.
«Все жертвы скончались от сердечной недостаточности».
«Так и что это означает?» — не понял второй ФСБшник.
«В медицинских кругах, — пояснил Волков, — ходит байка о том, что все мы умрем от сердечной недостаточности».
«Так и...»
«А вот что именно ее вызовет? Это уже другой вопрос», — немного смущаясь, ответил пожилой эксперт.
«И что вызвало сердечную недостаточность у наших жертв?»
«В том-то и странность», — почесал затылок Волков. «Мы не знаем».
«То есть, как не знаете?» — удивился первый федерал.
«Вот так», — задумчиво ответил пожилой судмед. «Не знаем, и все. Смерть есть, посмертные изменения есть, а причин для сердечной недостаточности у покойниц нет. Согласно протоколам вскрытия, все девушки были отменно здоровы, у большинства из них даже пломб в зубах нет».
«И как прикажете это понимать?» — не поверил своим ушам второй федерал.
«А никак не прикажу. Мое дело — вскрытие провести. Ваше дело — раскрыть преступление. Могу сказать лишь одно. Девушки чисты. Не было никаких половых актов или иного насилия над ними, если не считать эти клейма. Девушек никто не бил, их никто не отравлял, в их крови нет запрещенных препаратов. Их медицинские карты практически девственно чисты. У них даже цистита никогда не было. Все вели здоровый и пристойный образ жизни. Трое из пяти вообще девственницы. Они просто умерли. Их тела где-то пребывали от месяца до трех, а после их выбрасывали там, где мы их и находили».
«Что-нибудь еще?» — уточнил главный федерал.
«Да», — кивнул Карпыч. «У всех трупов при атупсии в мышцах выявлено аномальное количество молочной кислоты».
«Насколько я знаю», — поднял руку второй федерал, «это соединение появляется в мышцах при их распаде».
«Все верно», — кивнул судмед и почему-то покосился на Вилкину. «При распаде мышечной ткани или при интенсивных нагрузках».
«Значит, перед смертью эти девушки активно занимались спортом?»
«Если честно, я не могу ответить на этот вопрос», — признался судебный медик. «Спортом-то они, может, и занимались. Только дело не в этом. Не буду читать вам лекцию по биохимии. Подробно я все изложил в отчете. Но если кратко, то при нормальных условиях у трупов такой давности в мышцах уже никак не может быть никакой молочной кислоты. Она действительно появляется там при интенсивной мышечной работе, а после метаболизируется печенью. Для этого требуется определенное количество молекул АТФ и, соответственно, рабочая печень. После смерти в мышцах и мышечных органах наблюдается определенный рост молочной кислоты, но после он стремительно падает, что логично. Нет энергии, нет и процессов превращения одних химических элементов в другие».
«Не совсем понимаю, к чему вы клоните, Лев Карпович?» — нахмурил лоб Сапогов. — «Не на то ли, что эти трупы каким-то образом двигались после смерти?»
«Я ни на что не намекаю», — спокойно ответил судмед и вновь посмотрел на озадаченное лицо Вилкиной.
Девушке было над чем задуматься. Перед ее взором сейчас мелькали кадры, увиденные ею несколькими минутами ранее. Девушка, одетая как их труп, самостоятельно заходит в парк,
Но такого же быть не может. Это попросту абсурд.
Так, с медициной все ясно. Второй федерал прервал повисшую в зале заседаний паузу. Главный ФСБшник оторвал взгляд от отчета судмеда Волкова и добавил.
Точнее, ничего не ясно. Мы привлечем к исследованию трупов наших людей и после поделимся с коллегами из полиции более достоверной информацией. Главный ФЭПС укоризненно посмотрел на старого судмеда. Но тот лишь плечами пожал, мол, чем могу.
В любом случае, Карпыч не планировал принимать укол высокопоставленного федерала на свой счет.
«Ладно», — продолжил федерал, переводя взгляд на Сапогова. «Что с уликами? Подозреваемые особенности? Хоть что-то есть?»
«Да, товарищ генерал-майор», — сухо ответил Сапогов.
В зале кто-то присвистнул. «Целый генерал от ФСБ. Круто! Круто и странно! С чего бы им заниматься рядовым, по сути, делом полиции?»
«Есть у нас и особенности, и подозреваемые целых два».
Далее полковник Сапогов рассказал уже известную Вилкиной историю о тяге маньяка к повторному посещению места преступления. О том, что он за каким-то хреном оставляет на груди своих жертв клеймо в виде перевернутого креста. Судя по реакции федералов, эта особенность поведения маньяка их совсем не удивила. «Может, эти пять эпизодов не единственные?» — подумала Вилкина. «Возможно, мы чего-то не знаем? Не потому ли эти гаврики сюда приперлись?» Время шло. Сапогов изложил все детали дела и обвел взглядом собравшихся.
«Господа, есть что добавить?»
Вилкина подняла руку.
«Да, Екатерина Алексеевна».
Вилкина сообщила о видеозаписях. Остолоп Самойлов так хотел ее впечатлить, что напрочь забыл сделать копию для начальника, чем, судя по всему, сильно его разозлил. Сапогов мельком бросил недобрый взгляд на Самойлова, ютившегося в противоположном от судмедэксперта углу конференц-зала, и попросил Вилкину рассказать о записях подробнее. Девушка описала увиденное, изложила свою точку зрения и уставилась на федералов. Было ясно, что весь этот цирк Сапогов устроил именно для них. Федералы отстранились на минуту, в полголоса о чем-то посовещавшись, и генерал выдал свое резюме.
«Держать наше ведомство в курсе и без особой санкции не предпринимать никаких радикальных мер. Подозреваемых пока не задерживать. Установить их личности и организовать за ними круглосуточные наблюдения. И да, нужно будет организовать наблюдение в парках».
«Людей нет», — коротко ответил Сапогов.
«Подключим курсантов и патрули», — отмахнулся генерал.
«Пусть будут в штатском, докладывают обо всем подозрительном».
Пока генерал оглашал свою волю, Вилкина обратила внимание на третьего мужчину из числа федералов. Судя по всему, такое странное распоряжение было навязано двум другим именно им. Немолодой, но крепкий, он сверлил Вилкину взглядом из-под лобья. «Как, мы их даже не допросим?» — в голос удивилась Катерина, чем вызвала ступор у окружающих. «Вы реально собрались организовывать патрулирование всех лесопарков Москвы? Это же попросту нереально. Все эпизоды происходили в разных локациях. Да вы годами ловили одного битцевского маньяка, хотя он орудовал в ограниченной локации, а тут вся Москва. Никакие высокопоставленные шишки и никакое чинопочитание не могли повлиять на характер Катерины. Не для того она присягу давала, чтобы после прогибаться под каких-то козлов некомпетентных. Рядовые сотрудники привыкли брать под козырек при любой воле начальства, но Вилкина имела на сей счет свое мнение. Федералы, явно заинтересовавшиеся этим делом, не взяли его на себя, но при этом указывали полиции, как им следует работать. Выходит, при ухудшении ситуации крайним окажется именно МВД, а точнее Сапогов и его команда. Не то чтобы капитана Вилкину это сильно волновало, просто такой расклад показался ей не совсем правильным. «Вы или сами работаете, — думала она, — или не мешаете другим?» Реплика молоденькой капитанши на федералов не произвела никакого впечатления. Вилкину вообще как будто не замечали. Гости еще пару минут пообщались тихонько с Сапоговым. Тот также тихо ответил «Есть!» И брифинг на том завершился. После того, как из конференц-зала вышли федералы, Сапогов еще минут 10 разорялся на тему неуместного рвения Вилкиной к работе, чем знатно порадовал добрую половину отдела. Особенно довольной была ухмылка на лице Самойлова, что навело Катерину на мысль о том, что руку она ему все же при случае сломает. В конце совещания Сапогов мелко нарезал всем и каждому задание на ближайшие сутки, еще раз скользнул недобрым взглядом по капитану Вилкиной и был таков. После его ухода публика рассосалась в мгновение ока, оставив Катерину одну наедине со своими мыслями. Вдруг ее плеча кто-то коснулся.
«Екатерина, голубушка!»
Услышала она за плечом голос судмеда.
«Вы в профессии без году неделя, а поэтому позвольте дать вам совет».
«Карпыч, да не зуди ты», — осадила назойливого старика Вилкина. Она и без него понимала свой косяк, только поделать с собой ничего не могла. Не терпела она таких вот подковерных игр. А уж когда эти забавы перерастали в межведомственную свару, более похожую на детскую игру в горячую картошку, то становилось тошно. Гибнут люди, гибнут странно и нелепо. Над их телами после глумятся какие-то сатанисты. А двум силовым ведомствам вдруг приспичило какую-то тягомотину разводить. И это при том, что у них есть двое подозреваемых, которых было бы неплохо изолировать от общества и раскрутить по полной.
«Да», — смутился Карпыч, — «наверное, я уже опоздал с нравоучениями».
«Лет на цать опоздали».
«Из молодых до ранних», — подмигнул дед, понимая, что своим недавним поведением несколько озадачил свою любимицу.
«И как в этой жизни еще пробиваться? Только схватывай на лету».
«Да-да»,
— рассеянно подтвердил слова Вилкиной Карпыч, — «но...» Мысли его явно витали сейчас не вокруг персоны строптивой капитанши. Этот факт не ускользнул от цепкого взора девушки. «Карпыч, если ты по поводу своего поведения переживаешь, что я не в обиде», — сказала она уже примирительным тоном, — «я прекрасно понимаю, начальство давит и все такое. Просто ты мог бы сказать обычным, простым языком, а не вот это вот все». Старик хитро прищурился и присел рядом.
«Не читаешь ты еще людей, дочка?»
Вилкина смутилась. «Ты о чем?»
«Коли я боялся бы начальства, давно бы уже на пенсию уполз. Огурцы на грядках выращивать, да карпов ловить в прудике. Они у нас, знаешь, какие карпы-то эти?»
И дед попытался изобразить размер этих карпов, отмеряя длину где-то у своего локтя. «Да не тяни ты уж, Карпыч, ну правда, сил уж нет, брюзжание твое слушать», — взмолилась Вилкина, понимая, что дед над ней сейчас издевается. «Ну выкладывай, что накопал?» Старик оглянулся на выход, словно боясь, что их могли слушать, и тихо в полголоса заговорил.
«Нужна санкция на эксгумацию».
«Чего?» — не поняла Вилкина.
«Нужно покойничков откопать», — пояснил Карпыч.
«Я знаю, что такое эксгумация», — строго ответила Катерина. «Ты о каких покойниках говоришь?»
«Меня интересуют первые две жертвы».
«Так, и зачем?»
«Нужно у них взять пробы изо рта. Наверняка еще не поздно».
«Не поздно для чего?» — не поняла Вилкина. «И почему у первых двух? Третья не катит?»
«Гипотенуза», — передразнил ее дед. «Третья была кремирована месяц назад. Там уже ничего не отыщешь. А вот первые две похоронены, как полагается».
«А что ты там вообще хочешь найти?»
«То же, что нашел у последних двоих. Они обе еще у меня в морге лежат».
«И чего же ты там нашел? И где это там?»
«Во рту».
«Где?» — не поняла Вилкина.
«Во рту, на зубах, на языке, в глотке, в желудке. Я сперва подумал, что это их прижизненные изменения. Ну, гастрит там или язва. Изучил, пробы взял. А болезни-то и нет».
«Господи, да чего нет-то?»
«Крови».
«Какой крови?»
«Обычной, человеческой крови».
«Получается, есть все же признаки насильственной смерти?» — обрадовалась Вилкина открытию Карпыча. «Это многое меняло. По причине смерти можно было сделать предположение и о способе убийства».
«Ты не поняла. Кровь не их. Группы и резус-фактор не совпадают. Я уже и ДНК сделал».
«Так, и что?»
«А то, что в последних двух трупах мною найдены следы крови. И кровь эта принадлежит не жертвам. Более того, эта кровь принадлежит одному и тому же человеку».
«Хочешь сказать, перед смертью они успели этого маньяка покусать?» — не поняла Вилкина.
«Нет, все гораздо интереснее».
«Куда уж интереснее».
«А, не скажи, дочка». Дед опять хитро прищурился и улыбнулся. «Крови столько, что можно сделать вывод о том, что они ее перед смертью пили».
«А чего ж ты в первых случаях ты этого не обнаружил?»
«А это уже не ко мне вопрос. Не я их вскрывал. Я тогда в отпуске был».
«Засада».
«И не говори».
«Так, стой. А предпоследнее? Ее ведь ты сам уже смотрел?»
«Они эту кровь пили», — уточнил Карпыч. «И успели переварить. У предпоследней я эту кровь обнаружил лишь в фиссурах маляров. Она у нее там спеклась».
«А ты...»
«Я же и говорю», — предвосхищая вопрос следователя, подмигнул Карпыч. «Я уже провел анализ. Кровь эта принадлежит одному и тому же человеку».
«И если мы эксгумируем тела первых жертв, то сможем...» — начала раскручивать мысль Вилкина.
«Правильно мыслишь», — похвалил подопечную старый судмед. «Мы сможем связать все эти эпизоды воедино, и доказательной базы для того, чтобы засадить эту сволочь, будет более чем достаточно.
Осталось только взять за жопу тех двоих и сравнить их кровь с нашими образцами», — Вилкина просияла. «Карпыч, ты гений!»
«Это как раз не секрет», — зарделся старик. «Чего я в толк взять не могу? Так это нахрена он их своей кровью поит?»